Наблюдай и праздник жатвы. Именно этот текст сегодня является главным на нашем богослужебном собрании. И это заповедь самого Господа Бога. Это один из древнейших праздников, и он берет свое начало еще в Ветхом Завете из истории израильского народа. Господь давал установление, и он также определил целый ряд праздников, которые его народ должен совершать. И в большинстве из них это были праздники, так сказать, чисто духовные, которые отображали отношения между Богом и людьми. И вот такой, казалось бы, материальный, земной, сельскохозяйственный. Почему это так важно? Почему Бог говорит, что среди всех прочих праздников наблюдай и праздник жатвы? И вот этот праздник тоже нужно наблюдать. И Господь использует это слово «наблюдай». Буквально «поддерживай», «продолжай это делать», «сохраняй». По-английски «to keep». Зачем это необходимо? В протестантских церквах, в христианстве этот праздник буквально возродился совсем недавно, уже после реформации. И каждая осень... Мы уже привыкли к этому еще с нашего детства, сколько мы себя помним, ходим на собрания и на жатву. Дом молитвы красиво украшенный. Детям это очень нравится, у нас поднимается настроение. Даже сегодня, посмотрите, как рано мы начали приходить в церковь. Как мы приветствуем, все улыбаются, все радостные. Почему? Это особый праздник. Я думал, чему учит меня этот праздник? Что в этом празднике такого, что мне нужно взять себе и идти с ним по жизни? Я для себя нашел несколько интересных моментов, которые желаю поделиться вместе с вами. Во-первых, это праздник благодарности. Во-вторых, это праздник труда, торжества трудящихся людей. Третье. Это праздник, который говорит, учит нас уроку сеяния и жатвы. И последствия как в духовной, так и в материальной жизни. И, наконец, четвертое. Этот праздник напоминает нам о вечности. Итак, когда мы приходим сюда, мы видим плоды, мы видим цветы. И основной мотив всех наших песнопений, проповедей – это благодарность. И даже сейчас мы с вами только что пропели какой псалом? «Слава Богу! За все Ему слава!» И мы перечисляем, за что мы благодарны нашему Господу. И, конечно же, мы благодарны Богу за хлеб, за пищу на нашем столе, за воду. Мы настолько привыкаем к этому и думаем, что это само собой разумеется. Кое-что мы перебираем, что-то мы кушаем, что-то мы не кушаем, какие продукты мы неохота едим. И особенно, знаете, когда вот такое настроение бывало у вас, подходите к холодильнику, открываете, и в задумчивости стоите несколько секунд, а то и минут, пока он не начнет уже пип-пип делать, пока говорит, что извините, определяйся уже, что ты хочешь взять, так как температура поднимается. Голодный человек никогда так долго перед холодильником не стоит, братья и сестры. И ученые, и медики говорят, что если мы так подходим, значит, нам не надо кушать. Мы не голодны. Это от безделья, от того, что нам скучно, нечем себя занять. И тогда мы думаем, а не пожевать ли чего-либо нам? Это говорит о сытости. О сытости, о насыщении и благополучии. Но сам этот факт, дорогие братья и сестры, мы не должны воспринимать как должное. Это говорит о том, что Бог позволяет нам жить в таких условиях, что Бог обильно благословляет нас, и мы должны благодарить Бога даже за то, что кажется таким привычным и само собой разумеющимся. Знаете, есть очень разные люди. В плане благодарности. Одни люди благодарят всегда, даже за малейшую вещь. Они благодарят даже за то, что порой прямо их не касается. Например, пришли в этот дом молитвы, и они благодарны, что кто-то украсил. Это же не ваш дом украсили, не вам все это в дом принесли, поставили. Это вроде бы напрямую вас не касается, но все равно люди благодарны. Это ж надо, кто-то вчера пришел, потрудился, провел время. Послушали хор, благодарны за то, что они исполнили, потрудились, сходили на спевки. Эти люди благодарны всегда и за все. Очень чувствительные и отзывчивые сердца. Есть другие люди, которые тоже благодарят, но значительно реже. И в основном они, да, благодарят, но за то, что вы сделали уже им лично, конкретно им услугу, напрямую. Вот тогда, да, они скажут спасибо. А то, что прямо их не касается, ну, бывают и третьи люди, которые не благодарят практически никогда. Почти никогда. И даже когда ты им окажешь какую-то услугу, что-то доброе сделаешь, вместо спасибо они часто скажут, ну, хорошо. И такие бывают люди. Господь Бог, Он тоже имеет чувства. Он нас создал по образу и подобию. Он желает иметь общение с нами. И как вам приятно, когда ваше дитё подходит к вам, обнимает вас и искренне говорит, папа, мамочка, спасибо, благодарю, я так тебя люблю. Вам приятно на сердце. Вы думаете, Богу, как Небесному Отцу, это неприятно? Благодарность Богу – это такое чувство, которое должно быть в сердце каждого христианина. Это естественно, это должно быть натурально. Если мое сердце христианское, это автоматически должно означать благодарное сердце. Причем не только за то, что нам сделали хорошее, а вообще благодарность за все хорошее, что мы видим вокруг. И эта благодарность, она не просто там вот далеко в сердце лежит, сидит где-то в уголке, и там и хорошо. Нет, она не может просто там быть. Она выражается, она рвется наружу, она прорывается через вас, говорит через ваши глаза, через ваши уста, через ваши слова, через ваши действия. Она вас самих, все ваше естество преображает и делает благодарными. Вот это настоящее христианское сердце. Рассказывают историю об одном проповеднике, который в сельской общине на Украине, у него была вот такая вот особенность. Он практически на всех собраниях молился. И у нас тоже в церкви есть братья и сестры, которые регулярно, почти всегда молятся. И мы часто уже привыкаем, думаем, опять этот человек молится. Слава Богу, что молится. И он, этот проповедник, молился. Но не просто всегда молился, он, как часто, всегда начинал с благодарности. Вот он за что-то поблагодарит. И всегда он найдет для этого повод, причину. Вот однажды было вечернее осеннее служение. Погода уже спортилась, дул такой ветер пронзительный, холодный, дождь такой свистал. Ужас, такая зябка, знаете, такая слякоть, противная погода. И, как правило, люди добираются пешком, по грязи, всю дорогу развезло. Сначала идешь как-то прячешься, а потом все равно весь намокаешь, приходишь весь дрожишь. Начинается собрание, все такие сидят, и этот брат сейчас будет молиться. И думает, ну сейчас, вот сейчас, вот за что он будет благодарить? Будет ли он благодарить? И когда этот брат начал молитву, знаете, что он сказал? Боже, благодарю Тебя, что и в такую погоду Ты даешь народу Твоему ревность оставить все и прийти сюда. И также благодарю Тебя, что не так часто бывают такие дни с такой погодой. Дорогие братья и сестры, мы, наши дети, мы уже долгое время живем здесь в Америке, многие уже больше 20 лет. Здесь выросло уже целое поколение, мы уже крестим тех, которые тут родились или с года-два выросли. И это практически дети, которые выросли на асфальте. И то, о чем я только что рассказал, для них такое, вот будто из книжки какой-то. Ну, не помнят, не знают они, что такое по грязи идти на собрание в любую непогоду. Ну, не застало их такое вот, такие уроки жизни. И когда они приходят в магазин, они просто или проезжают drive-thru, заказывают френч-фрайс, картошку фри, И понятия не имеет, что это такое, вместе с папой идти с ведерком, папа копает, а ты бросаешь туда в землю, потом засыпаешь, потом приходит время, надо сапою окучивать, потом вести битву с колорадскими жуками, а потом опять же за папой идти, и папа копает, а ты выбираешь за ним, что так папа быстро идет, и ты не успеваешь, а папа подгоняет. Понимаете, поколение, которое это застало, они видят связь между трудом и плодом. Между тем, что ты сделал труд, вложил, и потом получил вознаграждение. И тот ребенок, он помнит, как он когда-то бросал даже половину картошечки. Их две штучки, а сейчас там целый корч. Их там много. Ведь сколько же их появилось. И как теперь мешками собирают и несут. Помните, да, такие времена? Дорогие братья и сестры, те люди, которые выросли на земле, которые этим занимаются, они понимают, что да, я много что делаю, но в конечном итоге все зависит от Бога. И если наших детей жизнь, ну нет условий вот, научиться земледелию, их жизнь позже научит. Научит видеть понимание между трудом и плодом этого труда. Но земледелец, который сначала подготавливает почву, который сеет, удобряет, который потом переживает, который потом поливает, который потом смотрит, как бы какие вредители или непогода не убрали весь этот урожай. И даже когда, казалось бы, уже эта пшеница вот-вот сейчас скоро будет сжать, он переживает, как бы ни пошли проливные ливни и дожди и не положили весь урожай, все снопы на пол, на землю, как потом будет трудно. Он понимает, что да, ты работаешь, но ведь по сути, по большому счету, все зависит от Бога. Во-первых, даст Боженька тебе силы подняться с кровати и пойти на работу или не даст? Даст он тебе силы этот труд завершить или нет? Даст он погоду или не даст? И даже когда сделать все правильно, вот говорит, нет урожая. В этом году не вродила земля, как говорят на Украине, да? Не уродила. И тогда как жить до следующего года, когда от тебя от этого все зависит? Господа нужно учить благодарить. Нужно учиться благодарности. Она не приходит. Люди не рождаются уже благодарными. Да, есть разные характеры. Есть те дети, над которыми больше нужно работать. Если он маленький, уже тебе улыбается. И он как-то уже располагает время. Он уже как-то больше послушный, чем другие. Но благодарности надо учиться. Особенно благодарности Богу. Люди, которые нам сделали добро, мы их видим, замечаем. Но то, что нам приходит с неба от Бога, кажется порой само собой разумеющимся. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Там записан такой текст, который многие из нас знают, повторяют. Давайте посмотрим на него еще раз. «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Часто мы задаемся в жизни вопросом, как познать волю Божью? В чем воля Божья? Как определить волю Божью? Мы читаем книги, тома, что-то хотим, какую-то волшебную формулу узнать. Вот написано прямо, четко. Воля Божья о вас начинается с того, чтобы вы учились благодарить за то, что уже есть. Мы переступаем, идем дальше, хотим чего-то больше. Бог говорит, остановись, назад, slow down. Сначала научись благодарить за то, что есть. За то, что уже сейчас есть. Поблагодари Бога. И не так на ходу, не так автоматически, не как-то само собой разумеющимся, но от сердца, от силы. Если вы заметили, в русском переводе написано «за все», в английском «in everything». Английский перевод более точный. И в оригинале тоже стоит предлог, который указывает среди, между, во всем. То есть, по сути, в любых обстоятельствах нужно благодарить Бога. Хотя, в принципе, и русский перевод тоже имеет какой-то смысл. Но более точно во всем, во всей ситуации. Дорогие братья и сестры, это сложно понять, когда мы читаем еще другой текст, Римлянам 8:28. Римлянам 8:28. И вот этот первый и второй, они идут в связке, в паре, как бы дополняют друг друга. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Как часто мы порой недопонимаем эти тексты и думаем, что все содействует ко благу, это значит, что все будет хорошо, благополучно, успешно, безмятежно, счастливо, радостно. Братья и сестры, ко благу это не всегда так. Когда папа наказывает сына и ему больно, скажи ему, что это ко благу, он понимает? Позже понимая, что да, это исправление ко благу. Бывают такие вещи, которые сложно перенести. Очень больно переносить. Бывают обстоятельства, которые больно бьют, ударяют. Нам тяжело, нам невыносимо. И не всегда это бывает наказание. Это бывает порой просто школа. Просто школа, которую Бог говорит, да, ты не виноват, ты не сделал ничего плохого, но я это допустил в этой жизни, потому что хочу, чтобы ты чему-то научился. Потому что я знаю, что ту ветвь, которую обрезают, она приносит больше плода. Больше. Да, ты уже приносишь плод, но я хочу, чтобы ты приносил еще больше. И поэтому я сейчас обрезаю кое-что в твоей жизни, в твоей судьбе, в твоих обстоятельствах. Тебе непонятно, ты хочешь, чтобы это как можно быстрее закончилось. Но Бог говорит, только я знаю срок, пределы. Бог говорит, верь мне. Даже когда тебе кажется, что твоя молитва не идет, никто ее не слышит, Бог говорит, я слышу. Бог говорит, с ним я в скорби. И поэтому сложно, но этому нужно учиться. Дорогие братья и сестры, не всегда получается, мы часто себя чувствуем виновными, Боже мой. Почему же у меня не получается вот за это благодарить? Ну тяжело, трудно. А думаете, Бог не видит, что не получается? Думаете, Он не видит, что вам трудно? Конечно, видит. Будьте искренны перед Богом и говорите все как есть. Господи, мне вот в этих обстоятельствах вот трудно принимать это с великой радостью. А написано у Иакова, ну трудно. Я прошу Тебе, помоги. Помоги, поддержи. Увидите, Бог поддержит и поможет. Почему важна эта благодарность? Давайте откроем Второзаконие, 8 глава, 7 стиха и ниже. 8 глава, книга Второзакония. 7 стиха. Давайте начнем с 6. 8:6. «Итак, храни заповеди Господа, Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его. Ибо Господь, Бог твой, ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор». 9 стих. «В землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой, и ни в чем не будешь иметь недостатка. В землю, в которой камни и железо из гор, которые будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них». 14 стих. «Тогда смотри, то смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». 17 стих. «И чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, чтобы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам своим». Бог ведет Израиля по пустыне. В то время они живут в походных, в очень скудных, сложных, ограниченных условиях. Но Бог говорит, когда я вас туда приведу, это земля изобилия, там у тебя будет все. И тот Бог, который создал человека, знает нашу психологию, наш характер, наш состав, наши повадки и привычки, все наше естество, тот Бог заранее предупреждает. Не тогда, когда уже случится, а заранее, намного-намного раньше предупреждай, смотри, как вот эти сытые обстоятельства могут повлиять на тебя и повлияют. И они будут менять тебя, они будут менять твое мышление, твое представление о себе и твое поведение перед Богом. Давайте еще раз обратим внимание на эти стихи. 9 стих. «В землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой, и ни в чем не будешь иметь недостатка». Разве это не похоже на наши условия жизни здесь, в Америке? Да, может быть, у нас нет каких-то особых предметов роскоши, дорогих брендов, но кто-то может пожаловаться, что он сейчас в скудости ест хлеб свой? Даже человек, который не зарабатывает и нет денег, он может в этой стране достать свежий хлеб бесплатно и есть досыта. Это доступно всем. Мы ни в чем не имеем недостатка в необходимом. Ученые подсчитали, что средний американец съедает в год более 190 паундов хлеба и мучных продуктов. Более 190 в год. А мяса и мясных изделий более 270 паундов в год. И эта цифра растет и растет и растет. Не во всем мире одинаково, но это Америка и Западная Европа, страны золотого миллиарда. Ученые говорят, еще никогда в истории люди не были такими сытыми в массе своей, не потребляли столько разнообразной пищи. Никогда в истории средний народ, простой народ не ел столько мяса, как сейчас. Это стало так доступно, когда будешь есть и насыщаться. Не забудь, Господь говорит. 12 стих. 12. Когда будешь есть и насыщаться, и кое-что еще. И построишь хорошие домы, и будешь жить в них. Вам нравятся ваши дома? У кого-то чуть более лучше, у кого-то попроще. Кто-то живет в апартментах. Дорогие братья и сестры, даже те, кто снимает квартиру, снимает апартмент, и у тех условия есть такие фичерс, такие вещи, приспособления, которые буквально каких-то 100 лет назад не могли представить себе князья, дворяне, короли, Версале, в Эрмитаже не было такого термостата, который регулирует температуру, как вам надо. Не было такой ванной, как у вас, со всеми удобствами. Просто не было. И много чего другого еще не было домов. Да, было какое-то великолепие, большие замки, дворцы, но таких приспособлений, достижений цивилизации, женщины, кухни такие, как у вас, никогда в истории у женщин не было. Со всем тем, что есть сейчас у вас, к которым вы так привыкли. Построишь хорошие домы. Когда мы были в Израиле с группой нашей церкви, и нас сводили в подземный Иерусалим, тот древний город, и там показывали раскопки богатого квартала, домы, которые считались хорошими. Дорогие, те, у которых простой дом, простой план, split level, современный, да, сделанный из фрейма, более удобен и просторен, чем те домы, что мы видели. Больше удобств. Мы живем еще в более хороших домах, чем те, которые тогда говорил Господь. Но Библия говорит, то смотри, 14 стих, то смотри, чтобы не надмило сердце твое и не забыл. Вот что происходит, когда мы перестаем благодарить. Наше сердце надмевает, и мы кое-что начинаем забывать. Проблемы с памятью. Забываем мы Господа. Забываем то, что все от Него. И начинаем кое-что приписывать себе. Стих 17. Чтобы ты не сказал в сердце своем, моя сила, моя крепость. Ведь это же я строил, я вложил, я зарабатывал. Когда я смотрю на диплом, который я получил, это же мои годы. Это же я трудился, я не досыпал ночи. То и то, вот я тяжело работал. Господь говорит, ошибаешься. Ошибаешься. 18 стих. Помни, помни, Он дает тебе силу. Он дает тебе силу и крепость, и Он дает приобретать богатство. Слово «богатство» означает не только вот предметы роскоши. Буквально оно может также означать и имущество. Он дает тебе крепость приобретать имущество. дабы исполнить завет. Бог желает нам блага. Бог хочет, чтобы нам было хорошо, но Он также смотрит и предостерегает, чтобы этот достаток не начал растлевать нас, не начал угашать наш дух. И это более важно и ценно перед нашим Господом. Обратите внимание на Иисуса Христа. Как сам Христос обращал внимание на благодарность. Притча о 10 прокаженных. Пошли, все получили исцеление, потом, когда идут, обнаружили, мы здоровы. И тут же группа разделилась на две части. В первой было большинство, а во второй группе был всего лишь один человек. Всего лишь один тот, который оказался благодарным и вернулся назад поблагодарить. Дорогой мой друг, в какой группе я сегодня? Евангелие от Иоанна в 6 главе там описывается накормление 5000 людей. Всего лишь было 5 хлебов и 2 рыбки. Что этого, когда перед тобой масса 5000 голодных людей? И Господь в молитве, в самом начале, прежде чем раздавать, Он что сделал? Вас благодарил. Библия учит нас благодарить Бога за все, что Он посылает нам. Прежде того, что Он дальше мы будем делать, уже поблагодарить. Дорогие братья и сестры, приходим в дом молитвы, садимся мы, думаем, что дальше будет. А не лучше ли начать с благодарности? Господи, благодарю, что я могу быть на этом служении. Приходим мы на спевку поблагодарить. Приходим мы на урок воскресной школы поблагодарить. Привели мы наших детей. Господи, благодарю, что могу. Есть куда привести моих детей. Приходим мы на работу поблагодарить Бога за работу. За все благодарите. Мы часто готовы себя хвалить. Часто мы готовы, так сказать, в скромности кое-что перечислить о себе. Но смиренный человек, он смотрит на Бога. Он себя не почитает достигшим, но он за все благодарит Бога. Хочу сказать, мы должны также благодарить не только Бога, но и людей. Благодарное сердце благодарит как Бога, так и людей. И это важно, потому что это одно и то же сердце. Следующий текст Писания, который хотел бы прочитать, записан в книге Притчи, 6 глава 6 стиха. Книги Притчи, 6 глава. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». Собирает во время жатвы пищу свою. Братья и сестры, муравьи тоже участвуют в жатве, у них тоже есть своя жатва. Как часто мы смотрим на муравьев? Обратите внимание, 6 стих. «Пойди, посмотри и будь мудрым». Бог говорит, дает нам рецепт, формулу, как научиться мудрости. Нужно что-то сделать, быть наблюдательным, и сделать выводы. Не топтать муравьев, не давить их, а поучиться мудрости. Вот что более важно. И Библия говорит нам об этом. В одном социологическом вопросе людям перечислили 7 известных пороков. Лень, жадность, гнев, похоть, объедение, зависть, гордость. Некоторые исторические церкви называют их 7 смертными грехами. И предложили им честно признаться, анонимно, но честно, что из этого у вас есть. Чем из этого вы страдаете? Так вот, 86% людей, 86% людей признали, что не в той или иной степени ленивые. В жадности признали 16%. В том, что они гневаются, 65%, больше половины. Похоти, различных видах похоти, 42%. Обжорство, корректно, объедение, переедание, 30%. в зависти 23%, гордостью страдают 37% людей. Дорогие братья и сестры, это не означает, что так на самом деле есть. Это то, что люди о себе думают. А люди скромные, склонны себя оправдывать. Знаете, написано, каждый человек прав в глазах своих. И если эти цифры, мы видим такие, на самом деле все намного больше, намного гуще, намного сильнее и более вопиющее. Лень, она опасна. Ленивые люди никогда не соберут урожай. Почему? Они перстом не повернут. Лень, она расслабляет человека духовно, изнутри, она мешает Божьим благословениям. Лень мешает качественно подготовиться к какому-то церковному заданию, служению. Лень мешает пойти на какой-то труд, на спевку. Лень не дает. Конечно, думаете, лень просто так говорит, я ленюсь, не хочу. Нет, она находит excuse. Она находит оправдание, она всегда так действует. Лень, она всегда мудро себя выставляет. Очень мудро. Но на самом деле есть то, что есть. Она делает нас такими беззащитными перед искушениями. Она делает нас неспособными сопротивляться искушениям и греху, потому что лень парализует человека изнутри, расслабляет, разлагает его. Лень всем грехам и порокам мать. Поэтому праздник жатвы – это праздник людей, которые трудятся в поте, которые трудятся усердно, трудящийся достоин пропитания. Библия говорит, послание Галатам, 6 глава, 7 и 8 стихи. Очень важный урок, который также праздник жатвы предлагает всем нам. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. В этом тексте апостол Павел сравнивает нашу христианскую жизнь как бы с сельским поместьем, с фермой, на которой есть два поля, на которые мы ходим работать. Плоть и дух – это и есть эти два поля. И более того, наш урожай будет зависеть от того, где на каком поле мы работаем и что мы сеем. Есть поле плоти и поле духа. И это очень важный принцип во всем этом, который руководствуемся мы, на какое поле пойти, это принцип святости. Святости нас, как христиан. Кем мы становимся, что мы из себя представляем, в большой степени зависит от того, чем мы питаемся и как мы себя ведем, что мы делаем, что мы себе позволяем, что входит в нас, то меняет нас. Наши действия, поступки также меняют нас. Такой вопрос. Можно ли ожидать урожая плода Святого Духа, если ты ничего не посеял на поле Духа? Каких урожаев ожидать? Давайте посмотрим, что значит сеять в плоть и сеять в Дух. Сеять в плоть – это означает потворствовать своим похотям, своим привычкам, своей плотской природе, нежить, ласкать ее вместо того, чтобы распинать ее. Семена наши на этом поле плоти – это наши мысли и наши дела. Вот чем мы сеем. Мы сеем в плоть всякий раз, когда позволяем в сердце обиду, зависть, злословие, гнев, злость, гордость. Мы сеем в плоть всякий раз, когда остаемся лежать в постели, тогда как нужно вставать и молиться, и читать Слово Божие. Мы нежимся до последнего, чтобы потом спешить и опаздывать. И потом говорим, извините, я busy, у меня не хватает времени ни на что. Мы сеем в плоть всякий раз, когда мы читаем, смотрим, видим ненужные вещи, ненужные материалы. Мы сеем, сеем, сеем в плоть каждый день. Что из этого получается? Некоторые христиане сеют в плоть каждый день, потом удивляются, почему у них не вырастает плод святости. Дорогие, давайте поймем, святость – это тоже плод. И плод ваш есть святость, говорит Писание. И чтобы этот плод святости созрел и появился, нужно посеять что-то на поле Духа. Он не появится из ниоткуда. Святость – это урожай. Сеять в Дух. Библия говорит, сеять в Дух – это то же самое, что помышлять о духовном, поступать по Духу. Наши семена – это тоже мысли и дела. Нам нужно искать горнего, помышлять о горнем, а не о земном. Тогда мы будем сеять в Дух. Мы можем сеять в Дух, читая Слово Божье, читая молитву. Мы можем сеять в Дух, общаясь с духовными людьми, которые наставят нас. Мы также зависим от того, как мы проводим часы нашего отдыха. Нам нужно поддерживать постоянную привычку преданности Богу. Не только когда я среди людей, я веду себя правильно, но и когда я один, и никто меня не видит, я тоже должен вести себя правильно. Вот что значит сеять в Дух. В ежедневном чтении Библии, в молитве, в поклонении Богу вместе с Его народом в день Господень, воскресенье. Это тоже сеем мы в Дух, когда приходим сюда на собрание. Наконец, четвертый, последний урок, которому учит нас праздник жатвы, это напоминание о вечности. И об этом мы слышали гимн хора, который пел перед проповедью. Давайте еще раз обратимся к Писанию. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 37 стиха и ниже. «Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Обращаясь к ученикам, Христос сказал притчу о том, что было поле, хозяин посеял доброе семя, пшеницу, но вот пришел враг человека и посеял плевелы. И позже взросло. Слуги пришли, откуда оказались плевелы? Разве не доброе семя ты сеял? И Бог, Христос, объясняя эту притчу, Он объяснил, что и откуда. И очень важные слова, которые относятся к сегодняшнему дню, относятся к тому, что Господь сказал, жатва же есть кончина века. А по сути, дорогой мой друг, жатва есть, это кончина моей и твоей жизни. Каждому из нас отмечено определенное количество лет. И об этом говорит псалмопевец Давид, что в твоей книге были записаны дни, все дни для меня назначенные, когда еще ни одного из них не было. Есть конкретные дни для тебя и меня назначенные. И этот счетчик, эти часы, они идут, и они отсчитывают в обратную сторону, сколько осталось до моей жатвы. Сколько мне осталось до моей встречи с Господом? Я не знаю, и вы не знаете. И в этом счастье, иначе мы все бы переживали, мы бы метались. Но Господь говорит, что говорю вам, говорю, бодрствуйте, поступайте благоразумно, используйте это время. Должно делать дела Божьи, покуда есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Что ты успел? Что я успел? Что появляется на моем поле жизни? Пшеница или плевелы? Дела плоти или дела духа? Что мы сеем, дорогие братья и сестры? Сегодня мы пожинаем то, что мы сеяли вчера. То, что мы успели сделать хорошего, сегодня дает добрый плод. То, что мы не успели сделать вчера хорошего, сегодня его нам не хватает. А то, что мы вчера посеяли плохое, сегодня на нем горькие, колючие плоды, от которых нам не хотелось бы видеть, но они есть, и нам некуда их деть. Это все, что мы делали вчера. Но, дорогой мой друг, завтра, если Господь позволит, будет зависеть от того, что ты делаешь сегодня, что ты сеешь, сколько ты успеешь посеять или не успеешь, и какие семена ты посеешь. Враг человека, он хочет, чтобы ты не думал о жатве, чтобы ты не думал о времени. Он хочет, чтобы ты расслабился, думал, все, успею, а сейчас мне немножко нужно отдохнуть. Как-нибудь потом, у меня еще время есть, еще время есть. Это ложь, которая усыпляет. Подойди к муравью, посмотри, поучись у него. Он делает все в свое время. Мы, христиане, делать должны все в свое время. И самую первую задачу, первую работу, которую мы должны сделать, это моя душа. Вопрос спасения души. Куда она будет пожата? Или она будет с плевелами пожата, сожжена огнем в муки вечные, или она будет пожата в Царство Божие? Или я буду среди тех праведников, которые воссияют, как солнце, дорогой мой друг? Это сегодня ты можешь это иметь. Если ты будешь жить и поступать, сеять на поле Духа, тогда в вечности ты воссияешь, как праведник в Царстве Отца. Это шанс, это реально. Но Господь хочет также, чтобы ты не расслаблялся. Дьявол хочет, чтобы наоборот ты не думал об этом. Он думал, что будто все у тебя уже гарантировано. И так, не замечая, вор приходит, чтобы украсть, чтобы мы сами отказались от этого и расслабились. Дорогой мой друг, дорогая душа, в каком состоянии твое сердце? В каком состоянии твоя жизнь, твоя душа? Отдана ли она Господу? Кто пожнет твою душу? Где она будет? Каков плод принесет твоя душа? Сегодня праздник жатвы. Я приглашаю всех, кого Дух Святой посещает, кому Дух Святой стучит в сердце и что-то указывает, на что-то, в чем-то обличает. Дорогие мои, не стесняйтесь. Пусть этот сегодняшний праздник жатвы будет и в жатвой вашей души, чтобы вы перед церковью покаялись, обратились к Господу и сказали: «Господи, я даю мое сердце Тебе, хочу принадлежать полностью Тебе».